Морис Леблан. 813. Часть первая. Глава первая. Три убийства в Палас-отеле. Первое. Кесельбах вдруг остановился у входа в салон и проговорил с беспокойством в голосе.
«Чепман, здесь кто-то был».
«Что вы, что вы?» — запротестовал секретарь. «Вы сами отперли входную дверь, и все время, пока мы завтракали в ресторане, ключ был у вас».
«И все-таки здесь кто-то был, Чепман», — повторил Кесельбах, показывая на саквояж, лежавший на камине. «Видите? Вот доказательства. Саквояж был заперт, теперь он открыт».
Чепман не соглашался.
«Уверены ли вы в том, что заперли его? Тем более, что там нет ничего важного. Туалетной принадлежности.
Там нет ничего, потому что я перед уходом из предосторожности вынул оттуда портфель. Иначе...» «Нет, Чепман, я вам верно говорю. В наше отсутствие здесь кто-то был».
Он подошел к телефону, висевшему на стене, и снял трубку.
«Алло, это Кесельбах. Будьте добры, мадемуазель, соедините с полицейской префектурой, отделение сыскной полиции». «Что?» «Да, я подожду у аппарата».
Спустя минуту он продолжал.
«Сыскная полиция? Я хотел бы поговорить с вашим начальником, господином Ленорманом. Моя фамилия Кесельбах. Господин Ленорман знает, зачем я прошу. Я звоню с его разрешения». «А, его нет? С кем же я тогда имею честь говорить? Господин Гурель? Инспектор сыскной полиции? Но ведь вы, господин Гурель, кажется, присутствовали вчера при нашем разговоре с Ленорманом. Так вот, господин инспектор, то же самое повторилось. Кто-то был в занимаемом мною помещении. И если вы сейчас же, не теряя времени, приехали бы, вы, возможно, нашли бы какие-то следы». «Что? Не можете сейчас? Через час или два? Ну, хорошо. Не забудьте только номер 415. Еще раз благодарю».
По приезде в Париж неделю назад Рудольф Кесельбах, бриллиантовый король и миллионер, остановился в Палас-отеле. Он занимал номер на четвертом этаже, состоявший из трех комнат, две из которых, гостиная и другая, служившая кабинетом и спальней, выходили окнами на авеню. Третья же, занимаемая секретарем, была со стороны улицы Жюде. За комнатой секретаря следовали пять комнат, предназначенных для госпожи Кесельбах, которая находилась в Монте-Карло и ожидала звонка мужа, чтобы тотчас приехать. В продолжение нескольких минут Рудольф Кесельбах ходил по комнате с озабоченным видом. Это был еще довольно молодой человек высокого роста с румяным лицом, мечтательными голубыми глазами, ласковое выражение которых резко контрастировало с невысоким энергичным лбом и сухой угловатой челюстью. Кесельбах подошел к окну. Оно было закрыто. Балкон, на который выходила дверь гостиной, был отделен каменными простенками от соседних балконов. Каким же образом можно было проникнуть в его номер? Он прошел в свою комнату. Она была совершенно не связана с соседними. Затем он проверил комнату своего секретаря. Дверь, соединявшая ее с помещением, приготовленным для госпожи Кесельбах, была заперта на замок и задвижку.
«Я ничего не понимаю, Чепман. Вот уже несколько раз, как я замечаю, кое-что... Признайте, очень странное. Вчера моя палка была не на месте. Третьего дня кто-то рылся в моих бумагах, я в этом уверен. И в то же время... Как можно проникнуть сюда?» «Не понимаю».
«Это невозможно», — сказал Чепман. «Все это ваша усталость, мнительность. У вас же нет явных доказательств. Да и потом, сюда нельзя войти иначе, как через входную дверь. К тому же, в день приезда вы заказали особый замок, ключи от которого есть только у вас и у Эдуарда. Вы ему вполне доверяете?»
«Еще бы! Он уже 10 лет служит у меня. Но Эдуард завтракает одновременно с нами. И это не дело. С нынешнего дня пусть он уходит лишь после того, как мы вернемся».
Чепман в ответ слегка пожал плечами. «Действительно, миллионер становится странным со своей необъяснимой мнительностью. Но какой опасности подвергается он в многолюдном отеле? Тем более, что при нем нет ни большой суммы денег, ничего-либо особо ценного». Они услыхали, что кто-то вошел. Это был Эдуард. Кисельбах спросил.
«Вы в ливрее, Эдуард?»
«Ну, хорошо. Я никого не жду сегодня. Впрочем, должен заехать Гурель. Вы оставайтесь в передней и не впускайте никого. Мы с Чепманом заняты».
Кисельбах разобрал полученную за день почту, просмотрел 3-4 письма и сказал, что надо ответить. Но вдруг Чепман, сидевший с пером в руке, заметил, что внимание его патрона привлечено чем-то другим. Он держал в руках и внимательно рассматривал черную, согнутую крючком булавку.
«Видите, Чепман, что я нашел на столе? Во всяком случае, это значит несколько больше, чем согнутая булавка. Это то ясное доказательство, о котором вы говорили. И после этого вы будете еще продолжать настаивать на том, что здесь никого не было? Ведь не могла же эта булавка сама прилететь сюда, ко мне на стол?»
«Конечно, нет», — ответил секретарь. «Это я положил ее?»
«Когда?»
«Вчера. Я прикалываю этой булавкой галстук. И вчера, пока вы читали, я машинально вытащил ее и забыл здесь».
Кисельбах встал. Было заметно, что его что-то мучило. Он сделал несколько шагов и сказал.
«Вы, конечно, в душе смеетесь надо мной, Чепман. И вы правы. Я нисколько не отрицаю, что стал мнительным после последней поездки в Капштадт. Но для этого у меня есть причины. Ах, Чепман, вы не можете себе представить. Есть один проект, который... Короче, если все будет так, как я задумал, я стану очень могучим. Да что там моя капская земля? У меня появится настоящее королевство. И те, кто сегодня ко мне, сыну медника из Аугсбурга, относятся свысока, будут смотреть снизу вверх. Да, Чепман, будьте уверены в этом».
Он вдруг остановился и взглянул на Чепмана, как бы сожалея о том, что слишком много сказал. И все-таки, будучи не в силах преодолеть своего желания высказаться, продолжал.
«Теперь вы понимаете, Чепман, почему я так беспокоюсь? Я почти уверен, что кто-то подозревает о моем проекте и выслеживает меня».
Раздался звонок.
«Телефон», — сказал Чепман.
«А, быть может, это как раз...»
— пробормотал Кисельбах, беря трубку.
«Алло? Колонель?»
«Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь, я дам строгое распоряжение не впускать никого. Приезжайте, не теряя ни минуты. Я жду».
Кисельбах положил трубку и сказал. «Чепман, сейчас приедут два господина. Эдуард их пустит.
А как же инспектор Гурель?»
«Он приедет позднее, через час. Да не беда, если они и встретятся. Итак, Чепман, распорядитесь, чтобы Эдуард сошел вниз в контору и сказал, что меня нет дома ни для кого, кроме колонеля, его друга и господина Гуреля. Пусть запишут имена».
Чепман исполнил приказание. Возвратившись, он застал Кисельбаха в раздумье, державшим в руках нечто вроде пустого конверта из черного софьяна. Он колебался, как бы не зная, что с ним делать. Наконец он подошел к камину и бросил его в саквояж.
«Закончим с почтой, Чепман. У нас есть еще 10 минут». «А, письмо от госпожи Кисельбах? Что же вы его раньше мне не дали? Вы не узнали ее почерк?»
И с наслаждением, вдыхая легкий запах духов от конверта, он распечатал его и стал читать.
«Госпожа Кисельбах будет здесь завтра, в среду».
Миллионер казался довольным и веселым, как будто тяжесть его дела уменьшилась и исчезли все заботы. Он весело потер руки и свободно вздохнул.
«Кто-то звонит, Чепман. Пойдите, посмотрите».
Чепман не успел исполнить приказание патрона, как в комнату вошел Эдуард и сказал.
«Два господина спрашивают барона. Это те...»
«Знаю. Они там, в передней?»
«Да».
«Заприте двери и больше никого не впускайте, кроме Гуреля, инспектора полиции. Вы же, Эдуард, попросите их сюда и скажите, что я хотел бы переговорить сначала с одним колонелем».
Эдуард и Чепман вышли, закрыв за собой дверь гостиной. Рудольф Кисельбах подошел к окну и прислонился лбом к стеклу. Внизу, в свете весеннего солнца, блестели крыши экипажей и автомобилей. На деревьях уже начинала показываться зелень, и на каштанах были маленькие листья.
«Какого черта Чепман так долго там возится?» — проговорил вполголоса Кисельбах.
Он взял со стола папиросу и закурил ее. Вдруг легкий крик вырвался у него. Перед ним стоял совершенно незнакомый человек. Кисельбах невольно отступил на шаг.
«Кто вы?» — спросил он.
Незнакомец, элегантно одетый брюнет с уверенным взглядом, ответил шутливо.
«Кто я? Ну, конечно, колонель».
«Нет, вовсе нет. Тот, кого я называю колонелем, и кто мне пишет, подписываясь «колонель», — это не вы».
«Так, так. Да видите ли, мой дорогой, все это совершенно неважно. Самое главное в том, что я есть я. И клянусь вам, что перед вами нахожусь я».
«Но, наконец, милостивый государь, ваше имя?»
«Колонель?»
Страх постепенно охватывал Кисельбаха. Кто был этот человек? Чего он хотел от него? Он позвал.
«Чепман!»
«Что за странная мысль? Неужели вам недостаточно моего общества?»
«Чепман!» — снова позвал Кисельбах. «Чепман! Эдуард!»
«Чепман, Эдуард!» — сказал в свою очередь незнакомец. «Что вы там делаете, друзья мои? Разве вы не слышите, вас зовут?»
«Я вас прошу, нет, приказываю, пропустите меня!» — проговорил Кисельбах.
«Да кто же вам, мой дорогой, мешает? Пожалуйста!»
И незнакомец вежливо дал дорогу. Кисельбах быстро подошел к двери, открыл ее и сейчас же отскочил назад. Перед дверью стоял другой человек с направленным на него револьвером.
«Эдуард! Чеп!»
— начал было слабым голосом Кисельбах, но не закончил, увидав, что его секретарь и слуга лежат крепко связанными в углу с кляпами во рту. Кисельбах, несмотря на свой мнительный характер, был храбрым человеком. Тихо изображая на своем лице страх, он отступал назад, пока не ударился спиной о камин. Его рука судорожно искала электрический звонок. Найдя его, он с силой нажал пуговку звонка.
«И что дальше?» —
спросил незнакомец. Не отвечая, Кисельбах продолжал нажимать кнопку.
«Ну, а дальше? Вы что же, надеетесь, что поднимете этой пуговкой на ноги весь отель? Да обернитесь же и посмотрите. Проволока обрезана».
Кисельбах живо обернулся, как бы желая убедиться в верности сказанного. Но в то же время он быстрым движением руки выхватил револьвер из саквояжа, навел его на незнакомца и спустил курок.
«Ловко», — сказал тот. «Чем это вы заряжаете ваше оружие?»
Второй, третий раз щелкнул курок, но выстрела не последовало.
«Ну, еще три раза, король Капштадт. Я только тогда буду доволен, когда во мне будут все шесть пуль».
«Что же вы, отказываетесь?»
«Напрасно.
Такая хорошая и удобная цель», — продолжал смеяться незнакомец. Он взял стул за спинку, повернул его и сел верхом, указав Кисельбаху на кресло.
«Потрудитесь присесть, мой дорогой, и будьте как дома.
Папиросу?
Лично я больше люблю сигары».
Коробка упмановских сигар стояла на столе. Он выбрал светлую, хорошо набитую сигару, закурил ее и сказал, слегка наклонясь,
«Благодарю. Великолепная сигара. А теперь поговорим, если желаете».
Рудольф Кисельбах слушал его с большим изумлением. Кто был этот странный человек? Но, видя, что он мирно настроен, Кисельбах стал понемногу успокаиваться, и у него мелькнула надежда, что вся история может окончиться без насилия. Он достал из кармана бумажник, развернул его, вынул оттуда значительную пачку банковых билетов и спросил.
«Сколько?»
Незнакомец посмотрел на него с недоумевающим видом, как будто не понимал, в чем дело, и через минуту позвал.
«Марко!»
Человек с револьвером подошел. «Вот, Марко, господин так любезен, что предлагает тебе эту мелочь на расходы твоей подруги. Возьми, Марко!» Не выпуская револьвера, Марко протянул левую руку, взял банковые билеты и вышел.
«А теперь перейдем к цели моего посещения», — продолжал незнакомец. «Я буду краток и ясен. Мне нужны две вещи. Сначала маленький конверт из черного софьяна, который вы обыкновенно носите при себе, и потом ящик из черного дерева, который еще вчера был в этом саквояже. Начнем по порядку. Пожалуйста, позвольте мне конверт».
«Сожжен».
Незнакомец нахмурил брови.
«Хорошо. Мы это проверим потом. А ящик из черного дерева?
Сожжен?
А, вы насмехаетесь надо мной, мой милый!» — закричал незнакомец и с силой сжал руку миллионера. «Нам все известно. Вы, Рудольф Кисельбах, вчера вошли в Лионский кредит на Итальянском бульваре, пряча сверток под пальто, и сняли несгораемый ящик. Скажем точнее. Шкаф номер 16, проход 9. Расписавшись и уплатив, вы спустились в кладовую, а когда вернулись, с вами не было больше свертка, так?»
«Так».
«Следовательно, ящик и конверт находятся в Лионском кредите?»
«Нет».
«Хорошо. Дайте мне ключ от несгораемого шкафа».
«Нет, не дам».
«Марко!»
Вбежал Марко.
«Поди сюда, Марко. Свяжи его».
Прежде чем Кисельбах успел что-либо сообразить, он был схвачен веревками. Его руки были скручены за спиной, тело привязано к креслу, а ноги опутаны повязками, как у мумий.
«Обыщи его, Марко!»
Марко стал обыскивать и через две минуты вручил своему начальнику плоский никелевый ключ, на котором стояли два числа — 16 и 9.
«Великолепно! А кожаного конверта нет?»
«Нет».
«Он в несгораемом шкафу». «Ну-с, господин Кисельбах, будьте любезны назвать мне секретный шифр, которым открывается шкаф».
«Нет, не скажу».
«Вы что же, отказываетесь?»
«Да».
«Марко!»
«Слушаю».
«Приложи дуло твоего револьвера к виску этого господина».
«Есть».
«Положи палец на собачку курка».
«Сделано».
«Ну, Кисельбах, ты скажешь шифр?»
«Нет».
«Я даю тебе 10 секунд и ни одной больше. Марко!»
«Слушаю».
«Через 10 секунд ты отправишь пулю в мозг этому господину».
«Хорошо».
«Я считаю, Кисельбах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть...»
Рудольф Кисельбах сделал знак.
«Что? Ты хочешь говорить?»
«Да».
«Как раз время». «Ну-с, шифр. Слово, необходимое, чтобы отпереть шкаф».
«Долор».
«Долор, Долор. Не зовут ли госпожу Кисельбах Долорес?» «Приезжай, милая». «Марко, слушай меня внимательно. Сейчас ты отправишься к Жерому, который ждет тебя в бюро омнибусов. Передашь ему ключ, назовешь шифр, и вместе пойдете в Лионский кредит. Жером войдет туда один, распишется там, спустится в кладовую и возьмет все содержимое несгораемого шкафа. Понял?»
«Да. Ну а если шкаф не откроется при этом шифре, слово Долорес не...»
«Погоди, Марко. После того, как Жером выйдет из Лионского кредита, ты оставишь его? Пойдешь к себе и сообщишь мне по телефону о результате операции. Если же окажется, что шкаф заперт другим шифром,
«У меня будет с моим другом Рудольфом Кисельбахом особый разговор». «Кисельбах, ты уверен в том, что не ошибся?»
«Да».
«Отправляйся, Марко».
«А как же вы, начальник?»
«Я?
Я останусь?»
«Никогда я не был в такой безопасности, как теперь».
«Не правда ли, Кисельбах? Ты ведь строго распорядился никого не впускать».
«Да».
«Черт возьми! Ты слишком поспешно отвечаешь, мой милый. Может быть, ты старался только выиграть время?
Тогда я попался в ловушку, как идиот».
Он задумался, внимательно посмотрел на своего пленника и сказал.
«Нет, это невозможно. Нам никто не помешает».
Не успел он закончить, как зазвонил звонок входной двери. Моментально он положил руку на рот Кисельбаха.
«А, старая лисица, ты ждал кого-то!»
В глазах связанного блеснул луч надежды. Казалось, он усмехался, несмотря на руку незнакомца, мешавшую ему дышать. Незнакомец задрожал от бешенства.
«Молчи, а не то я тебя задушу! Марко, заткни ему рот, живо!»
Снова раздался звонок. Незнакомец закричал, подражая Кисельбаху.
«Да отворяйте же, Эдуард!»
Он тихо прошел в переднюю и, шепотом показывая на секретаря и слугу, сказал.
«Марко, помоги мне отнести их туда, в комнату, чтобы их не было видно».
Он сам взял секретаря, а Марко — лакея.
«Отлично, теперь иди в гостиную».
Незнакомец снова вышел в переднюю и сказал громко.
«Но вашего лакея нет здесь, Кисельбах. Не беспокойтесь, заканчивайте письмо, я сам отворю».
И он спокойно открыл входную дверь.
«Господин Кисельбах?» — спросили его.
Перед ним стоял здоровенный мужчина с веселым живым лицом. Он переминался с ноги на ногу и мял в руках поля своей шляпы.
«Да, здесь. Как о вас доложить?»
«Господин Кисельбах ждет меня. Он звонил мне».
«Ах, так это вы! Будьте добры подождать одну минуту. Я сейчас скажу, и господин Кисельбах выйдет к вам».
Незнакомец был настолько дерзок, что оставил пришедшего на пороге передней, откуда он мог видеть через открытую дверь часть гостиной. А сам, медленно, не оборачиваясь, прошел в гостиную, где был его товарищ рядом с Кисельбахом.
«Мы пропали», — тихо сказал он. «Это Гурель из сыскной полиции».
Марко схватился за нож. Незнакомец остановил его.
«Не делай глупостей, слышишь?
У меня есть одна мысль. Только ради бога, пойми меня, Марко. И говори. Говори, как если бы ты был Кисельбахом. Ты понимаешь, Марко? Ты Кисельбах».
Он говорил с таким хладнокровием и силой, что Марко понял без дальнейших объяснений роль, которую он должен был сыграть. И сказал умышленно громко.
«Вы извините меня, мой дорогой. Скажите Гурелю, что я очень огорчен. Я слишком занят. Я прошу его зайти ко мне завтра утром в 9 часов».
«Хорошо», — прошептал другой.
Он возвратился в переднюю и сказал Гурелю, слышавшему, что говорил Марко,
«Господин Кисельбах извиняется. Он заканчивает одну очень важную работу. Не можете ли вы прийти завтра утром в 9 часов?»
Наступило молчание. Гурель, по-видимому, был удивлен и колебался. Рука незнакомца в кармане сжалась в кулак. Один подозрительный жест Гуреля, и он бы ударил его.
Наконец Гурель сказал.
«Хорошо. Завтра в 9? Хорошо, я буду здесь».
И, надев шляпу, он пошел по коридору отеля. Марко в гостиной задыхался от смеха.
«Вот ловко, патрон! А здорово мы его провели!»
«Не теряй времени, Марко. Пойди проследи за ним. Если он выйдет из отеля, ты его оставишь и отправишься к Жерому, как мы условились».
Марко быстро ушел. Тогда незнакомец взял с камина графин с водой, налил себе большой стакан и выпил его залпом. Потом намочил платок вытер пот, покрывший его лоб, и, сев рядом со своим пленником, сказал с преувеличенной вежливостью:
«Необходимо, однако, представиться вам, господин Кисельбах»,
и, вынув визитную карточку из кармана, прибавил:
«Арсен Люпен, вор, джентльмен».
Второе. Имя знаменитого искателя приключений произвело наилучшее впечатление на Кисельбаха. Люпен заметил это.
«Ага, дорогой мой», — воскликнул он, — «вы вздохнули свободно».
«И вы правы. Я вор. Только вор.
Кровь внушает мне отвращение, и я никогда не совершал никакого другого преступления, кроме присвоения чужой собственности. Пустяки, о которых не стоит говорить, не правда ли?
Вы, конечно, убеждены, что я не возьму на совесть убийство».
«Да, это так.
Но весь вопрос в том, что я не знаю, не будет ли полезным вас устранить.
Да, клянусь вам, я вовсе не шучу.
Но ближе к делу». Он пододвинул свой стул к креслу, к спинке которого был привязан миллионер, и, освободив его рот от повязки, начал:
«Кисельбах, в первый день твоего приезда в Париж ты завязал отношения с неким Барбаре, директором частного сыскного агентства.
А так как ты действовал без ведома Чепмана,
то у вас было условлено с Барбаре, что он будет переписываться и говорить с тобой по телефону под именем колонеля. Должен тебе сказать, что Барбаре — честнейший человек в мире. Но, на мое счастье, в числе моих лучших друзей есть один из его служащих. И от него-то мне известно, зачем ты обратился к Барбаре».
Люпен понизил голос и, пристально вглядываясь в глаза связанного, продолжал:
«Ты поручил Барбаре отыскать среди подонков Парижа человека по имени Пьер Ледюк по следующим подробным приметам. Рост 1,65 м, блондин, носит усы. Особой приметы не достает кончика мизинца на левой руке. На правой щеке малозаметный шрам.
Ты очень стараешься найти этого человека.
Очевидно, с его помощью ты мог бы устроить очень выгодное дело. Кто этот человек?»
«Не знаю».
«Положим», — продолжал Люпен. «Но у тебя есть, наверное, еще какие-нибудь сведения, кроме сообщенных тобою Барбаре?»
«Никаких».
«Ты лжешь. Два раза в разговоре с ним ты заглядывал в бумаги, которые лежат у тебя в кожаном конверте».
«Да, это правда».
«Ну-с, где же этот конверт?»
«Сожжен».
Люпен задрожал от бешенства.
«Сожжен? Так, ну а ящик из черного дерева? Ведь он в Лионском кредите?»
«Да».
«И что в нем находится?»
200 самых лучших бриллиантов из моей коллекции».
Этот ответ произвел самое лучшее впечатление на авантюриста.
«Вот как! Да ведь это, мой милый, целое состояние. Но для тебя это пустяки. Твоя тайна стоит гораздо дороже».
Он взял сигару, машинально зажег спичку, закурил и задумался. Прошло несколько минут в молчании. Вдруг Люпен рассмеялся.
«Ты надеешься, что мои люди не откроют несгораемый шкаф?» «Возможно, но тогда тебе придется туго. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы смотреть, какой у тебя вид, когда тебя привяжут к креслу. Раз бриллианты, так бриллианты. Или тот кожаный конверт. Можешь выбирать».
Он посмотрел на часы.
«Черт возьми, уже полчаса прошло. Я вовсе не шучу, Кисельбах. Даю тебе честное слово».
Звонок телефона прервал Люпена. Он схватил трубку и сказал, подражая грубому голосу миллионера:
«Да, это я, Рудольф Кисельбах. Будьте любезны соединить, мадемуазель».
«Это ты, Марко? Все удалось? Счастливо? Поздравляю, мой милый. Ну, что же вы там нашли? Ящик из черного дерева? Бумаг никаких? Ну, а в ящике? Что, хороши бриллианты? Отлично, отлично. Постой, Марко, мне надо подумать». Он обернулся. Кисельбах, ты дорожишь этими бриллиантами?
Да.
Купишь ли ты их у меня?
Может быть.
Сколько ты даешь? 500 тысяч?
Хорошо. 500 тысяч.
Только вот в чем дело. Как нам обменяться? Чек? Нет, неудобно. Или ты меня обманешь, или я тебя проведу. Слушай, вот как мы сделаем. Послезавтра утром ты отправишься в Лионский кредит, возьмешь 500 тысяч и придешь в Булонский лес. Я привезу с собой бриллианты в саквояже. Это будет удобнее, а то ящик очень заметен.
Кисельбах вздрогнул.
Нет, нет, непременно ящик. Мне надо все.
«Та-та-та!» — расхохотался Люпен. «Попался, мой милый! Потеря бриллиантов тебя не очень огорчает. Будут другие. А вот ящиком ты дорожишь больше жизни. Ну ладно, ты получишь свой ящик, честное слово Арсена Люпена. Завтра утром по почте...»
Он обернулся к телефону.
«Марко!» «Ящик у тебя перед глазами? Что в нем особенного?» «Черное дерево с инкрустацией из слоновой кости. Знаю, знаю. Японский стиль из предместья Сент-Антуан. Больше ничего?» «А, маленькая этикетка с голубой каймой с номером...» «Торговая пометка без всякого значения?» «Хорошо. А что дно ящика? Очень толстое?» «Нет, не очень. Черт возьми, значит, нет двойного дна. Вот что, Марко, посмотри внимательнее на инкрустацию внизу. Или нет, лучше на крышке».
Люпен вздрогнул от радости.
На крышке, Марко!»
Кисельбах заморгал глазами, волнуется.
«А, мой милый Кисельбах, разве ты не заметил, что я за тобой слежу?» «Ну что же, Марко, что ты там нашел?»
«Зеркало на внутренней стороне крышки».
«Так. Что, оно двигается?»
«Нет».
«Ну, разбей его тогда».
«Ах, да, я говорю тебе, разбей его. Оно совершенно ни к чему. Его потом приделали».
Он закричал нетерпеливо.
«Фу ты, дурак какой! Не вмешивайся в то, что тебя не касается! Слушайся!»
«Что? Письмо?»
С торжествующим видом Люпен воскликнул.
«Что я говорил тебе, Кисельбах? Мы добьемся того, что нам нужно. Победа! Все бриллианты Капской земли и тайна миллионера!»
Он приложил трубку к уху и продолжал.
«Читай, Марко. Спокойно, внятно. Сначала конверт.
Так, что?»
«Копия письма, находящегося в конверте из черного софьяна?»
«Хорошо.
Ну-с, дальше. Разорви конверт, Марко».
«Вы позволяете, господин Кисельбах?» «Сознаюсь, невежливо, но что же делать?»
«Рви, рви, Марко! Господин Кисельбах разрешает».
«Ну что же?»
«Отлично, читай».
Он внимательно слушал, потом сказал.
«Да-с. Нельзя сказать, чтобы этого было слишком много. Итак, вот что там. Простой лист бумаги, сложенный вчетверо. Изгибы кажутся совершенно новыми. Так. Наверху на правой стороне листа написано 1 метр 65, мизинец левой руки обрезан. И далее идет подробное описание примет Пьера Ледюка. Хорошо. Все это написано рукой Кисельбаха. Великолепно. И посередине письма заглавными буквами АПООН. Вот что, Марко. Ты оставь все это в покое, не трогай ни ящика, ни бриллиантов. Через 10 минут я окончу с Кисельбахом, а через 20 буду у тебя.
Люпен положил трубку на место, прошел в переднюю, потом в комнату, где лежали Чепман и Эдуард. Посмотрел, не удалось ли им освободиться от веревок, и возвратился к своему пленнику. Лицо Люпена приняло решительное выражение.
«Кончены шутки, Кисельбах.
Будешь говорить или нет?»
«Что говорить?»
«Не строй дурака. То, что ты знаешь об этом деле».
«Я ничего не знаю».
«Ты лжешь. Что значит слово АПООН?»
«Если бы я знал, я не стал бы его записывать».
«Положим. Но откуда ты взял его? К чему оно относится?»
Кисельбах ничего не отвечал. Люпен заговорил нервным тоном, возбужденно.
«Слушай, Кисельбах, я сделаю тебе предложение. Сын Медника из Аутсбурга и король воров могут заключить деловой союз без всякого ущерба для чести того или другого. Я ворую в домах, а ты на бирже. Одно стоит другого. Итак, я предлагаю тебе, Кисельбах, объединить наши усилия. Ты мне нужен потому, что я не знаю. Я тебе нужен, потому что ты один ничего не сделаешь. Барбара глуп, а я — Люпен. Это что-нибудь да значит? Идет?» Кисельбах молчал. Люпен продолжал голосом, в котором слышалась дрожь. «Отвечай, Кисельбах! Если ты согласен, я через 48 часов отыщу твоего Пьера Ледюка. Ведь все же дело только в нем. Не так ли? Отвечай же, что это за человек? Почему ты его ищешь? Что ты знаешь о нем?» Лицо Люпена приняло угрожающе спокойное выражение. Он положил руку на плечо Кисельбаха и сказал сухо: «Одно слово. Да или нет?»
«Нет».
Люпен вынул из кармана в жилете миллионера великолепный хронометр, положил его к нему на колени, потом расстегнул Кисельбаху жилет, отодвинул рубашку и, схватив стальной стилет с золотой ручкой, лежавшей на столе, коснулся острием того места, где тело слегка колыхалось от биения сердца.
«Последний раз, я спрашиваю».
«Нет».
«Господин Кисельбах, сейчас без 8:03. Если через 8 минут вы мне не ответите, вы умрете».
Третье. На следующий день утром в 9 часов инспектор Гурель пришел в Палас-отель. Минуя лифт, он направился по лестнице на 4-й этаж, повернул направо в коридор и позвонил в 415-й номер. В ответ на его звонок не послышалось ни звука. После нескольких безуспешных попыток он обратился к метрдотелю.
«Что с господином Кисельбахом? Его нет у себя?»
«Господин Кисельбах не ночевал в номере. Я его видел в последний раз вчера после обеда».
«Ну, а его слуга и секретарь, где же они?»
«Не знаю. Я их не видел сегодня».
«Они тоже не ночевали в отеле?»
«Наверное».
«Что это за «наверное»? Вы обязаны знать точно».
«Нет. Господин Кисельбах занимает отдельное помещение. У него своя прислуга, и нас совершенно не касается, что у него происходит».
Гурель оказался в затруднении. Растерянный, он подал свою визитную карточку метрдотелю и спросил на всякий случай:
«Вы не видели, значит, как они вернулись?»
«Нет, не видел».
«Но вы, конечно, видели, как они ушли».
«Тоже не видел».
«Так откуда же вы знаете, что они ушли?»
«Мне сказал это один господин, бывший вчера около 3 часов дня в номере 415».
«Какой господин? С темными усами?»
«Да, я встретил его, когда он уже уходил. Он сказал мне: господин Кисельбах, его секретарь и слуга сейчас уехали. Кисельбах будет ночевать сегодня в Версале, куда вы и направите ему почту».
«Но кто был этот господин? От чьего имени он так говорил?»
«Я не знаю».
Все это показалось Гурелю довольно странным, и беспокойство постепенно охватило его.
«У вас есть ключ от номера 415?
«Нет, нету. Кисельбах заказал себе особые замки».
«Пойдемте, позвоним еще».
Гурель снова несколько раз продолжительно позвонил в дверь номера 415. Ничего. Он уже было совсем собрался уходить, как вдруг нагнулся и приложил ухо к замочной скважине.
«Послушайте», — сказал он, — «там раздаются стоны».
Он с силой ударил кулаком в дверь.
«Виноват! Вы не имеете права!»
«Это я-то не имею права! Еще чего!»
И он удвоил силу ударов, но скоро убедился в бесполезности этого.
«Живо слесаря сюда! Скорее!»
Гурель шумно расхаживал взад и вперед перед дверью номер 415. Постепенно собирались кучками лакеи с других этажей, конторщики, служащие.
«А почему бы нам не войти туда через соседние номера?» — спросил Гурель. «Ведь они же наверняка сообщаются».
«Да, но двери обыкновенно, кроме замка, заперты еще на задвижку с двух сторон».
«Ну, тогда я позвоню сейчас в сыскное», — сказал Гурель.
«И полицейскому комиссару», — добавил кто-то.
«Да, пожалуй», — ответил инспектор.
Гурель пошел звонить. Когда он вернулся, слесарь был уже на месте и пробовал подобрать ключ. Наконец, дверь открылась. Гурель быстро вошел и бросился туда, откуда раздавались стоны. Он наткнулся на связанных Чепмана и Эдуарда. Гурель освободил их и отправился искать Кисельбаха. Он нашел миллионера в гостиной. Кисельбах сидел в кресле, привязанный к спинке. Его голова склонилась на грудь.
«Он в обмороке», — сказал Гурель, подходя к нему.
Инспектор быстро перерезал веревки, и тело медленно покачнулось вперед. Гурель хотел поддержать его и отскочил с криком ужаса.
«Он мертв!»
«Наверное, удар или разрыв сердца», — сказал кто-то из присутствующих.
«В самом деле, незаметно никаких признаков насилия. Это естественная смерть».
Труп положили на диван и хотели снять с него одежду. Но тотчас же на рубашке увидали красные пятна крови, и под ними, там, где находится сердце, маленькую ранку, из которой текла тоненькая струйка крови. К рубашке была приколота визитная карточка, вся пропитавшаяся кровью. Гурель нагнулся и увидел, что это была карточка Арсена Люпена. Гурель мгновенно выпрямился и строго приказал.
«Выйдите все из этой комнаты! Все, все!
Здесь преступление!»
«Арсен Люпен!»
«Не трогайте ничего и уходите! Секретаря и слугу перенесите в соседний номер и там позаботьтесь о них! Сейчас придет начальник сыскной полиции!»
Четвертое.
«Арсен Люпен!»
Гурель повторял эти зловещие два слова с растерянным видом.
«Арсен Люпен! Король воров! Авантюрист! Да может ли это быть?»
«Нет, нет, это невозможно!» — бормотал Гурель. «Невозможно, потому что он... умер!
Арсен Люпен! Только...
действительно ли он умер?» Гурель стоял перед трупом, растерянный, униженный, со страхом рассматривая визитную карточку, как будто получил ее от привидения. «Арсен Люпен. Что же делать? Приступать сию же минуту к розыску? Вступить в битву собственными силами? Нет, нет, лучше подождать. Он неизбежно наделает ошибок в борьбе с таким противником. К тому же сейчас придет начальник. Без начальника ни шага. Таков был Гурель. Он обладал геркулесовой силой, был ловок и храбр, был опытен, но он принадлежал к числу людей, которые могут только исполнять данное поручение. И если в нем и были какие-то зачатки самостоятельности, то он лишился их окончательно с тех пор, как место Дедуи в полиции занял Ленорман. Вот это был настоящий начальник сыскной полиции. С этим можно было быть спокойным. Он не ошибется. Ленорман должен был вот-вот приехать. По своим часам Гурель точно рассчитал время его приезда. Только бы полицейский комиссар или судебный следователь не приехали прежде него и не приступили бы к расследованию раньше, чем начальник успеет осмотреть место преступления.
«Ну, Гурель, о чем ты мечтаешь?»
«Начальник!»
Если судить по выражению лица и блеску глаз,
Господин Ленорман казался еще довольно молодым, тогда как согнутая спина, желтая, как воск, высохшая кожа, седые волосы, борода и больной слабый вид делали его похожим на старика. Большая часть его жизни прошла на службе в колониях в должности правительственного комиссара. Причем случилось так, что ему пришлось занимать трудные и ответственные посты. В придачу к лихорадке, полученной там, он стал угрюмым и приобрел привычку действовать молча. Когда ему было 55 лет, знаменитое дело трех испанцев из Бессора доставило ему известность. Правительство пожелало загладить свое несправедливое отношение к нему. И он неожиданно для себя был назначен в Бордо, потом помощником начальника сыскной полиции в Париже, а после смерти господина Дюдуи занял его место. На всех занимаемых им должностях Ленорман проявлял огромную находчивость. После того, как он с блеском раскрыл несколько скандальных судебных дел, он обрел репутацию одного из известнейших сыщиков Франции. Для Гуреля же Ленорман был богом, который никогда не ошибается. В тот день у Ленормана был особенно усталый вид. Он сел на стул, раздвинул полы своего знаменитого темно-зеленого редингота старинного покроя и, развязав свое не менее знаменитое коричневое кашне, сказал: «Рассказывай!» Гурель передал своему начальнику все, что видел и узнал. Он рассказывал очень подробно, как от него постоянно требовал Ленорман. Но когда он дал начальнику сыскной полиции карточку Люпена, тот вздрогнул.
«Люпен!» — воскликнул он.
«Да?»
«Тем лучше», — сказал Ленорман.
«Конечно лучше», — подхватил Гурель. «Наконец вы сможете помериться силами с противником, достойным вас. И вы победите Люпена?»
«Ищи», — сказал Ленорман, обрывая его.
Гурель добросовестно исполнил приказание.
«Ничего», — сказал он.
«Ничего для тебя», — проворчал Ленорман.
«Именно это я и хотел сказать», — подхватил Гурель. «Я знаю, что вы умеете заставить любые предметы говорить лучше, чем живые свидетели. Но сегодня у нас все-таки есть главное — убийство. И абсолютно ясно, что оно совершено Арсеном Люпеном».
«Первое убийство», — добавил Ленорман.
«Да, действительно первое. Кессельбах, похоже, защищался».
«Нет, потому что он был привязан».
«В самом деле», — согласился Гурель. «Это странно. Зачем же убивать безоружного противника?» «Да... но все-таки если бы я арестовал его вчера, когда мы стояли друг перед другом на пороге передней...»
Ленорман прошел на балкон, потом осмотрел комнату Кессельбаха и проверил, заперты ли двери и окна.
«Окна в этих двух комнатах были закрыты, когда я вошел», — сказал Гурель.
«Закрыты или заперты?»
«Никто здесь не был. Значит, заперты».
Шум голосов в гостиной заставил их перейти туда. Они застали там врача, осматривавшего труп, и судебного следователя Формери. Последний говорил:
«А, Арсен Люпен, наконец-то счастливый случай свел меня с тобой. Негодяй увидит, с кем имеет дело. На этот раз он дошел до убийства. Отлично. Поборемся, Люпен».
Формери никак не мог забыть странного приключения с диадемой принцессы Ламбаль и как провел его тогда Люпен. Мари-Тереза Луиза де Ламбаль, годы жизни 1749-1792, приближенная королевы Марии Антуанетты, в эпоху террора была зверски убита толпой черни. Это дело получило большую огласку. Формерий чувствовал себя уязвленным и хотел во что бы то ни стало отомстить Люпену.
«То, что здесь преступление, очевидно. Мотив его установить будет нетрудно. Следовательно, все идет хорошо». «А, господин Ленорман, здравствуйте. Очень приятно».
Формери вовсе не было приятно присутствие Ленормана, который не скрывал своего пренебрежения к следователю.
«Смерть последовала часов 12 тому назад, или немного больше», — сказал врач.
«То же самое и я думаю», — сказал Формери. «Ну а какое было орудие преступления?»
«Нож с очень тонким лезвием», — ответил доктор. «Да, смотрите, лезвие вытирали после преступления платком убитого».
«Действительно, кровавый отпечаток лезвия очень ясно виден». «Ну-с, теперь мы займемся допросом секретаря и слуги Кессельбаха. Думаю, они сообщат что-то интересное».
Чепман, которого перенесли в его собственную комнату, а также Эдуард, уже оправились от перенесенных треволнений. Секретарь подробно описал все происшедшее накануне. Беспокойство Кессельбаха, приход господина, назвавшего себя колонелем, и, наконец, нападение, жертвами которого они и стали.
«Ну вот видите!» —
вскричал довольным тоном Формери.
«У него был сообщник, и вы слышали его имя».
«Марко, вы говорите. Это очень важно. Когда мы задержим этого Марко, дело сразу продвинется».
«Правда? Но мы еще его не задержали», — сказал Ленорман.
«Погодите, всему свое время. Итак, господин Чепман, этот Марко ушел после Гуреля?»
«Да».
«Ну, а после этого вы ничего не слыхали?»
«Так, время от времени, неясный шум, дверь была плотно закрыта».
«Какого рода шум?»
«Голоса. Потом субъект.
Называйте его настоящим именем. Арсен Люпен».
«Потом Арсен Люпен звонил по телефону».
«Очень хорошо. Мы наведем справки».
«А потом вы слышали, конечно, как он ушел?»
«Да. Он посмотрел сначала, крепко ли мы связаны, и через четверть часа после этого ушел, заперев за собой входную дверь».
«Значит, после того, как он совершил преступление». «Великолепно, великолепно. Начинает понемногу проясняться. А еще что вы можете сказать?»
«Потом мы больше ничего не слышали. Наступила ночь, я уснул. Эдуард тоже. И только сегодня утром...»
«Да, я знаю. Нам остается только определить мотив преступления. Но раз тут замешан Арсен Люпен, причина преступления ясна».
«Господин Ленорман, вы нигде не обнаружили следов взлома?»
«Нет, нигде».
«Значит, кража была совершена из карманов убитого. Нашли его бумажник?»
«Я его оставил в кармане пиджака», — сказал Гурель.
Все перешли в гостиную, где следователь убедился, что в бумажнике были только визитные карточки и бумаги, удостоверяющие личность Кессельбаха.
«Странно. Господин Чепман, вы не можете сказать, были ли у Кессельбаха деньги?»
«Да, накануне убийства, то есть третьего дня, в понедельник, мы были в Лионском кредите, где Кессельбах снял сейф».
«Сейф в Лионском кредите? Необходимо будет посмотреть».
«И Кессельбах открыл там текущий счет, с которого и взял 6000 франков банковыми билетами».
«Великолепно. Теперь все ясно».
«Но есть еще один вопрос, господин судебный следователь», — продолжал Чепман. «Покойный Кессельбах очень беспокоился в последнее время. И я вам скажу, почему. У него был проект, которому он придавал огромное значение. Так вот, Кессельбах в связи с этим проектом, казалось, очень дорожил двумя вещами. Ящиком из черного дерева, который он положил на хранение в Лионский кредит, и черным софьяновым конвертом, в котором у него были некоторые бумаги».
«А где же этот конверт?»
«До прихода Люпена он при мне положил его в этот саквояж».
Формери взял саквояж и осмотрел его содержимое. Конверта не было. Он весело потер руки и сказал:
«Ну, теперь все ясно. Мы знаем виновного, знаем, как он совершил убийство, и знаем, наконец, мотив преступления. Дело не протянется долго. Вы во всем согласны с нами, Ленорман?»
«Ни в чем».
Все с удивлением посмотрели на Ленормана. Во время допроса приехал полицейский комиссар, и за ним, несмотря на стражу у дверей, пробрались репортеры различных газет и служащие гостиницы. Все они толпились в передней. Несмотря на то, что суровость Ленормана была известна всем и иногда доходила до грубости, за что ему случалось уже получать замечания от начальства, ответ был настолько неожиданным, что совершенно сбил с толку следователя и поставил его в тупик. «Да ведь как же!» — начал он. «Нет ничего проще. Люпен — вор.
Для чего он совершил убийство?»
«Чтобы обокрасть».
«Виноват. Согласно показанию свидетелей, кража была совершена раньше убийства. Кисельбах был сначала связан, потом уже его обобрали. Для чего же было Люпену, который до сих пор не прибегал к убийствам, убивать связанного и, следовательно, безоружного человека?»
Судебный следователь в раздумье поглаживал свои белокурые баки. Это был его привычный жест, когда он не знал, что ответить. Минуту спустя он сказал медленно: «На это можно найти много различных ответов».
«Каких, например?»
«Это зависит от целого ряда обстоятельств и причин, нам еще пока неизвестных». «Так значит, мы с вами расходимся в определении мотива преступления? В остальном же мы, конечно, согласны».
«Нет».
На этот раз ответ был до такой степени резок, невежлив и даже груб, что следователь растерялся, не осмеливался возразить и стоял в смущении перед таким странным сотрудником. Наконец он пробормотал:
«Конечно, у всякого своя система.
Но мне было бы интересно познакомиться с вашей».
«У меня ее нет».
Начальник сыскного отделения встал и сделал несколько шагов, опираясь на палку. Вокруг него воцарилось молчание. После продолжительного молчания он сказал:
«Я хотел бы осмотреть комнаты, прилегающие к этому номеру».
Директор отеля показал ему план гостиницы. Из комнаты Кисельбаха не было другого выхода, как только в переднюю. В комнате же секретаря была дверь, которая вела в апартаменты, предназначенные для госпожи Кисельбах.
«Осмотрим эти комнаты», — сказал Ленорман.
Фармери не удержался, пожал плечами и проворчал:
«Что же там смотреть? Ведь дверь была заперта на ключ, замок и задвижку. И окно тоже».
«Все-таки надо осмотреть», — повторил Ленорман.
Его провели в первую из пяти комнат, приготовленных для госпожи Кисельбах. Потом, по его просьбе, отперли следующие комнаты. Двери из одной комнаты в другую были заперты на задвижку с двух сторон. Он спросил:
«Ни одна из этих комнат не занята?»
«Нет».
«Где находится ключ?»
«Всегда в конторе».
«И никто сюда не мог войти?»
«Никто, кроме лакея, которому было поручено проветривать комнаты и вытирать пыль».
«Позовите его».
Слуга по имени Густав Бедо сказал, что накануне, как и всегда, он вечером запер окна в этих пяти комнатах.
«В котором часу?»
«В 6».
«И вы ничего не заметили?»
«Нет, ничего».
«А сегодня утром?»
«Сегодня утром я открыл окна в 8 часов».
«И вы ничего не нашли?»
«Нет, ничего». «Да, впрочем...»
Видимо, он колебался. Его забросали вопросами, и он сознался:
«Я поднял около камина в номере 420 портсигар, который я собирался сегодня вечером отнести в контору».
«Он с вами?»
«Он у меня в комнате. Портсигар темной стали. С одной стороны отделение для табака и папиросной бумаги, с другой — для спичек. На портсигаре золотые инициалы. Л и М».
«Что вы говорите?»
Это сказал Чепман, выступивший вперед. Лицо его выражало крайнюю степень удивления. Он переспросил слугу:
«Вы говорите, портсигар темной стали?»
«Да».
«С 3 отделениями для табака, спичек и бумаги. И в нем русский табак.
волокнистый, светлый, не так ли?»
«Да».
«Принесите его сейчас же. Мне надо посмотреть на него. Я хочу проверить себя».
Ленорман сделал знак рукой, и Густав Бедо пошел за портсигаром. Начальник сыскной полиции сел в кресло и своим острым живым взглядом осматривал ковер, мебель, портьеры. Потом он спросил.
«Мы находимся сейчас в номере 420?»
«Да».
Следователь попробовал поднять его на смех.
«Хотелось бы мне знать, — сказал он, — какая связь между этой пустой случайностью и драмой? 5 запертых комнат отделяют нас от того места, где убит Кисельбах».
Ленорман даже не удостоил его ответом. Прошло уже достаточно времени, а Густав Бедо не возвращался.
«Где его комната, господин директор?» — спросил начальник сыскной полиции.
«На 6-м этаже. Выходит на улицу Жюде. Это как раз над нами. Странно, что он до сих пор не возвратился».
«Не будете ли вы любезны послать кого-нибудь?»
Директор отправился сам вместе с Чепманом. Через минуту, бледный, с искаженным лицом, он вбежал один.
«Он мертв».
«Убит?»
«Да».
«Ого! Однако они не шутят!» — воскликнул Ленорман. «Живо, бегом, Гурель! Запереть все входные двери отеля! Следи за ними! А вы, господин директор, проведите нас в комнату Густава Бедо!»
Директор вышел. Все направились за ним. Выходя из комнаты, начальник сыскной полиции нагнулся и поднял маленький кружочек бумажки, который он заметил еще раньше. Это была этикетка с голубой каймой. На ней написано число 813. На всякий случай он поднял ее, положил в портфель и догнал остальных. 5. Узкая небольшая рана в области шеи. Доктор после осмотра заявил.
«Такая же рана, как у Кисельбаха».
«Да»,
— подтвердил Ленорман.
«Без сомнения, это та же рука, которая убила миллионера. И то же оружие».
По положению трупа нетрудно было догадаться, что Густава Бедо настигли в тот момент, когда он искал под матрацем портсигар. Его рука так и осталась засунутой между матрацем и волосяным тюфяком. Но портсигара там не было.
«Должно быть, эта вещь была очень серьезной уликой», — робко заметил Формери, не смея решительно высказать своего мнения.
«Ах, черт!» — выругался Ленорман.
«Но ведь мы знаем инициалы. Л и М.
И потом, Чепману тоже кое-что известно, и мы легко доберемся до преступника». При этих словах Ленорман вздрогнул и почти закричал.
«Чепман! Где же Чепман?»
Стали искать в коридорах между столпившимися там людьми. Чепмана не было.
«Чепман был всегда со мною», — сказал директор.
«Да, да, я знаю. Но он ведь не вернулся с вами».
«Нет, я оставил его здесь, около трупа».
«Здесь? Оставили одного? И здесь никого не было? Вы никого не видали?»
«В коридоре не было никого».
«Ну, а в соседних комнатах? Или вот за этим поворотом никто не скрывался?»
Ленорман был очень взволнован. Он ходил взад и вперед, открывал двери и осматривал комнаты. Потом вдруг побежал с такой быстротой, на которую никто не считал его способным. Он бегом спустился по лестнице с 6-го этажа вниз. Следователь и директор намного отстали. Внизу у главной двери он обратился к Гурелю.
«Никто не выходил?»
«Никто».
«А через другую дверь на улицу Арвьето?»
«Там я поставил Дьези».
«Ты ему строго приказал?»
«Да, начальник».
В обширном зале отеля большая толпа путешественников с беспокойством обсуждала историю преступления и его подробности в том более или менее точном виде, в каком до нее дошли слухи. Вся прислуга отеля, созванная по телефону, приходила постепенно, один человек за другим, и Ленорман расспрашивал их. Никто ничего не знал.
Только горничная с пятого этажа видела, как минут 10 назад два господина спускались по черной лестнице между пятым и четвертым этажом.
Они спускались очень быстро. Первый держал другого за руку. Меня очень удивило, что они шли по черной лестнице.
Вы можете их узнать?
Первого я не видела. Он отвернул голову. Это был стройный блондин. На нем была мягкая шляпа и черный костюм.
Ну, а второй?
Второй? Это был англичанин с крупным бритым лицом в клетчатом костюме. Он был без шляпы.
Описание вполне подходило к Чепману. Немного подумав, женщина добавила.
У него был вид такой... Странный вид. Точно он сошел с ума.
Ленорман не удовлетворился утверждением Гуреля и обратился с расспросами к грумам, дежурившим у дверей.
«Вы знаете Чепмана?»
«Да как же! Он всегда разговаривал с нами!»
«Вы не видели, как он вышел?»
«Нет, сегодня утром он не выходил!»
Ленорман обратился к полицейскому комиссару.
«Сколько полицейских с вами, господин комиссар?»
«Четверо».
«Мало. Позвоните по телефону вашему секретарю, чтобы он послал сюда всех свободных полицейских. И организуйте самое строгое наблюдение за всеми наружными дверями отеля. Осадное положение, господин комиссар».
«Но послушайте», — запротестовал директор. «А как же мои клиенты?»
«Мне нет дела до ваших клиентов. Моя обязанность — арестовать во что бы то ни стало...»
«Так вы думаете...» — начал было следователь.
«Не думаю, а уверен и знаю, что виновный в этих двух убийствах находится в отеле».
«Ну а Чепман?»
«Насчет Чепмана я не могу ручаться, жив он сейчас или нет. Во всяком случае, его смерть — дело нескольких минут. Секунд!» «Гурель, возьми двух агентов и обыщите четвертый этаж. Весь!» «Господин директор, один из ваших служащих будет сопровождать их. Остальные этажи я осмотрю сам, когда приедет подкрепление». «Ну, за дело, Гурель! Да как следует! Это крупная дичь!»
Гурель поспешно вышел вместе с агентами, а Ленорман остался в зале близ стойки администратора отеля. На этот раз он и не думал садиться, как делал это всегда. Он ходил по направлению от главного входа к двери, ведущей на улицу Арвьето, и обратно. Время от времени он отдавал приказания.
«Господин директор, пошлите кого-нибудь на кухню. Преступник может воспользоваться черным ходом. Распорядитесь, чтобы телефонистка отеля никого не соединяла с городом. Если же будут звонить из города, она может соединить, но пусть запишет фамилию, кого вызывают. Прикажите сделать список лиц, остановившихся в отеле, фамилии которых начинаются на «Л» или «М».
Молчаливые зеваки, столпившиеся посреди зала, напряженно следили за действиями Ленормана. Кто убийца? Где прячется он в эту минуту? Быть может, он среди них, в толпе? Может, вот этот, с тонкими злыми губами? Или тот, в старом замызганном фраке? Ленорман прохаживался по залу. Время от времени прибегал один из лакеев, посланных Гурелем.
«Что нового?» — спрашивал Ленорман.
«Ничего. Ничего не нашли».
Явился отряд полицейских. Ленорман разделил их на группы и направил на третий этаж, сказав комиссару:
«Господин комиссар, я поручаю вам охрану дверей. В крайнем случае самые решительные меры. Я отвечаю за последствия».
Сам же он сел в лифт и велел поднять себя на второй этаж. Розыск преступника в таких условиях был делом очень нелегким и долгим. Надо было открыть 60 комнат, осмотреть там все уголки, альковы, ванные комнаты, и никаких результатов. Час спустя, когда било 12, Ленорман закончил осмотр второго этажа, а остальные агенты продолжали поиски на других этажах, ничего найдено не было. Ленорману пришла в голову мысль, не скрывается ли убийца на чердаке. И он решил было направиться туда, когда его известили о приезде госпожи Кисельбах с компаньонкой. Эдуард,
Старый верный слуга взял на себя тяжелую обязанность сообщить ей о смерти мужа. Ленорман застал ее в одном из салонов. Она была подавлена случившимся, но не плакала, а только мелко-мелко дрожала всем телом. Госпожа Кисельбах была красивой брюнеткой среднего роста с большими черными глазами. Ее муж познакомился с ней в Голландии, где она родилась. Она принадлежала к старинной семье испанского происхождения — Амонти. Он вскоре полюбил ее, и вот уже 4 года, как они жили в счастливом браке. Ленорман представился ей. Она посмотрела на него молча, и он понял, что она так ошеломлена потерей мужа, что ничего не понимала из того, что он говорил. Вдруг она неудержимо разрыдалась и попросила провести ее к телу покойного супруга. В зале Ленормана встретил Гурель и подал ему шляпу, которую держал в руках.
«Вот что я нашел. Должно быть, она принадлежала преступнику».
Это была черная фетровая шляпа без подкладки.
«Где ты ее поднял?»
«На площадке черной лестницы 2-го этажа».
«А на других этажах ничего не нашли?»
«Ничего. Мы все перерыли. Остался 1-й этаж». И потом, эта шляпа доказывает, что преступник скрывается там. Мы все сгораем от нетерпения.
Полагаю.
Около лестницы Ленорман остановился и сказал Гурелю:
«Пойди к комиссару и передай ему следующее. Пускай он поставит внизу у каждой двери 4 лестниц по 2 человека с револьверами в руках. И пусть они стреляют, если будет нужно. Если Чепмана не удастся спасти... Я пойду на все. Пойми, Гурель, вот уже 2 часа, как я делаю глупости».
Он поднялся по лестнице на бельэтаж. Там он встретил 2 агентов, выходивших из комнаты вместе со служащим. В коридоре не было никого. Служащие отеля боялись идти туда.
А некоторые из жильцов заперлись на ключ.
Так что приходилось долго стучаться и вступать в объяснение, чтобы они открыли дверь своего номера. Далее Ленорман встретил другую группу полицейских агентов, осматривающих помещение для прислуги и буфетную комнату. А в конце коридора из-за поворота вышли другие полицейские, искавшие в комнатах, выходящих на улицу Жюде. Вдруг он услыхал, как они закричали и бросились бежать. Он поспешил за ними. Полицейские остановились посреди коридора. Там, загораживая проход, лежало тело. Ленорман наклонился и схватил безжизненную голову трупа.
«Это Чепман!» — пробормотал он. «И он уже мертв!»
Он приступил к осмотру тела. Шея была завязана белым шелковым вязаным платком. Он развязал его. Показались кровавые пятна, а под затылком находился толстый кусок ваты, пропитанный кровью. И на этот раз та же самая маленькая, ясно очерченная рана. Прибежали следователь и комиссар.
«Все тихо? Никто не пытался выйти из отеля?» — спросил начальник сыскной полиции.
«Нет, никто», — ответил комиссар. «Подвое полицейских стояло у каждой лестницы».
«Быть может, он поднялся наверх?» — сказал Формери.
«А? Нет, нет. Его кто-нибудь встретил бы тогда. Это было уже давно сделано. У трупа совсем холодные руки. Убийство было совершено тогда же, вскоре после того, как видели их на черной лестнице. Но где же был труп? Вот уже 2 часа, как 50 человек обшаривают все уголки. Трупа не было здесь».
«Но где же он тогда был?»
«А? Да почем я знаю?» — грубо оборвал Ленорман. «Поступайте, как я. Ищите. Пустые разговоры не помогут найти».
Он нервно теребил ручку своей палки и довольно долго стоял с задумчивым видом, глядя на труп. Наконец он сказал:
«Господин комиссар, будьте любезны перенести труп в пустую комнату и позовите доктора. А вы, господин директор, потрудитесь открыть мне все комнаты в этом коридоре».
Ленорман осмотрел 3 комнаты слева и 2 пустых салона и 4 комнаты справа. 2 из последних были заняты. Одна — господином Реверда, другая — итальянцем, бароном Джиаколими.
Ни того, ни другого там не было. В третьей жила старая дева, англичанка, в это время еще спавшая. В четвертой находился англичанин, спокойно читавший свою газету и куривший сигару. Очевидно, что шум в коридоре не мог прервать его чтение. Его звали майор Парбери. Обыски и допросы не привели ни к чему. Старая дева ничего не слыхала, ни крика, ни возни, ни стонов. Майор Парбери тоже. Ни в той, ни в другой комнате не было ничего подозрительного. Ничего, что могло бы дать возможность предположить, что несчастный Чепман был убит там.
«Странно», — пробормотал следователь. «Все очень странно».
И признался наивно.
«Я начинаю все менее и менее понимать в этом ужасном деле. Целый ряд обстоятельств ускользает от меня. Что вы думаете об этом деле, господин Ленорман?»
Ленорман без сомнения собирался сказать ему в ответ одну из своих колкостей, как вдруг появился бледный запыхавшийся Гурель.
«Вот что нашли! Там, на стуле! Внизу, в конторе!»
Он держал в руках туго стянутый веревками сверток из черной саржи.
«Развязывали его?»
«Да,
но когда увидели, что в нем находится, то его снова завязали так же, как он был завязан и раньше. Туго перетянут веревкой.
Развяжи!»
Гурель развернул саржу и вынул черный мильтоновый костюм, сильно измятый и, очевидно, поспешно скомканный. Внутри свертка была мокрая салфетка в пятнах крови. Ее опускали в воду, чтобы скрыть следы кровавых пятен, которые вытирали об нее. В салфетке же находился стальной стилет с отделанной золотом ручкой. Он был весь покрыт кровью. Эдуард с первого же взгляда признал, что стилет принадлежал Кисельбаху, и добавил, что еще накануне, до прихода Люпена, он видел его на столе.
«Господин директор», — сказал Ленорман, — «запрещение на выход из отеля снято. Гурель, поди скажи, чтобы стража отошла от дверей».
«Вы думаете, что Люпен мог уйти?»
— спросил Формери.
«Нет. Преступник находится в отеле, в одной из комнат. Наверняка он и живет в отеле».
«Этого не может быть. И потом, где же он тогда переменил костюм и во что оделся теперь?»
«Я не знаю. Это предположение».
«И вы его выпускаете? Да он очень спокойно уйдет, засунув руки в карманы».
«Тот из постояльцев отеля, кто идет таким образом без багажа и не вернется, тот и будет виновным. Господин директор, будьте любезны проводить меня в контору. Мне надо внимательно ознакомиться со списком лиц, живущих в отеле».
В конторе Ленорман нашел несколько писем на имя Кисельбаха и передал их следователю. Была также посылка, доставленная почтой. Когда разорвали бумагу, в которую она была завернута, оказалось, что это был ящик из черного дерева с выгравированным именем Рудольфа Кисельбаха. Внутри его, кроме осколков зеркала, помещавшегося раньше на внутренней стороне крышки, лежала карточка Арсена Люпена. Но одна небольшая подробность поразила начальника сыскной полиции. На дне ящика с внешней стороны была наклеена круглая маленькая этикетка с голубой каймой, очень похожая на ту, которую он поднял в комнате номер 420, где был найден портсигар. На этикетке число 813.